Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем с настоятелем храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы поселка Баранчинский иереем Дмитрием Блиновым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Конечно, всем Божие благословение.
Вы еще настоятель трех храмов Спиридона Тримифунского в городе Кушве, храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца в городе Кушве и храма в честь зачатия пророка и предтечи крестителя Господня Иоанна в деревне Верхняя Баранча. Можете немножко подробнее об этом вашем служении сказать, потому что, ну вот хочется, чтобы люди порадовались. Сегодня воскресный день, в одном районе вот так много храмов, и все действуют, я надеюсь, и люди приходят, и прихожане есть во всех.
Ну да, конечно. Я сам сейчас, глядя на то, что вот за 25 лет Господь наградил таким количеством храмов, потому что мы-то только думаем об этом, мыслим, планы строим, да, а строит все-таки Господь. Господь строит, помогает, людей посылает, дает возможность воздвигнуть эти храмы. И, конечно, глядя на то, что вот сделалось, вроде как бы неплохо получилось. Но главный храм, конечно, это Покрова Пресвятой Богородицы. Без нее никуда. Она первая, она всегда, она со всеми, она помощница. И этот вот храм Баранчинский, с чего мы начали, он очень долго строился, очень долго, тяжело строился. Много было проблем, проблем и финансовых, религиозных, так как поселок Баранчинский испокон веков был местом ссылки иноковерующих. Там порядка 15 сект было. На сегодняшний день сколько действующих сказать не могу, вот, хотя есть люди, которые говорят, что порядка 12 действующих. Вот, и поэтому там, конечно, место для служения, с одной стороны, сложное, а с другой стороны, оно без Бога бы не смогло пройти. То есть Господь помогает выжить в таких сложных, скажем, религиозных условиях, потому что люди ссорятся, люди скандалят, оскорбляют. Три раза поджигали храм, один раз вообще чуть ли дотла не сгорел. Очень много раз всякие угрозы были, записки. Вот, в лес приедешь, машину оставишь, все колеса проткнут, мухоморы рядом положат. И интересная жизнь, достаточно интересная. Вот. Ну, Господь хранит, Господь помогает, и слава Богу. Вот, храм тяжело строился, еще раз повторюсь, и поэтому, раз не получалось строиться, то занимались еще какой-то вот деятельностью просветительной, молодежкой, фольклором, казачеством, то есть на всех фронтах, думаю, все равно где-то что-то должно ну, выстрелить, как-то зацепиться за что-то, ну, вот, образовательная деятельность. И так получилось, что вот это все, что было, оно есть и приумножилось. Сам поражаюсь, как хватает времени всем этим заниматься и делать. Хоть и помощников не так много, которые бы могли в трудную минуту поддержать, где-то заменить, но в результате деятельность ни одна не свернулась. Вот. Что касательно храма Верхняя Баранча, это многострадальный храм. Мы его пытались восстановить своими силами, устраивали там лагеря православные, то есть детишек было до 150 человек, а вместе со взрослыми до 200. То есть прекрасные были такие в полевых условиях, в палатках. Сейчас, конечно, это не разрешают, но тогда, 20 лет назад, совсем другое время было. Вот, 20 лет назад простых-то лагерей не было, это сейчас они восстановились, открываются новые, детям ездят отдыхать, а в то далекое время, в 90-е, никто никому был не нужен, и все было так на произвол судьбы брошено. Вот, и мы занимались вот именно устройством этих лагерей. Потом щедро со всеми делились при владыке Викентии, и каждый стал у себя проводить такие же православные слеты, походы, там, лагеря палаточные, ну, разные формы общения были. Вот. И так он и продолжается до сих пор. Вот, буквально 5 числа мы провели фестиваль традиционной казачьей культуры. То есть это у нас уже 9-й официально. А если не официально, то мы, наверное, уже раз там 14-й проводили. То есть народ приезжает со всех районов, волостей, областей, из Перми, из Челябинска, с Волгограда приезжали, с Москвы. Была делегация от духовника патриарха Кирилла, батюшки Илия Ноздрина. То есть видео снимали, снимали фото, репортажи, брали интервью вот, о этих фестивалях, которые проводим мы в Верхней Баранче. В простонародье называется «Плотинка». Народу в этот раз тоже было много, что радует, потому что храм сразу украшается. Старинный храм, который тоже сложно строился, судьба тяжелая у храма, 30 лет строился, наконец-то построился, и революция свершилась, и закрылся, разрушенный стоит, но власти пообещали восстановить этот храм. Он очень красивый, на берегу такого водоема стоит, чистейшего водоема, в который ничего не впадает, кроме как родников вот, и каких-то небольших притоков, ручейков, и он смотрится, как покрова на Нерли, но это храм, Иоанна Зачатьевский храм, в честь зачатия Иоанна Пророка. Вот. И этот храм называется «Спас под звоном», то есть такая архитектура. Таких храмов в России было немного, 4-5 до революции, сейчас сколько, я не знаю. Потому что над центральным куполом, над купольной центральной частью располагается звонница, то есть очень красивая архитектура. Вот это касательно храма, что в Верхней Баранче. Другой храм у нас Спиридона Тримифунского, тоже очень интересно. Мы его начали строить по благословению старцев, строится Сергию Лавры. Там такой был батюшка, сейчас Царство Небесное ему, схиархимандрит Михаил. К сожалению, фамилию я его не помню. Ну, я ездил на исповедь к нему, и после смерти там достался его крест мощевик мне. И вот он благословил вместе с отцом Андреем, есть там тоже такой вот интересный монах, который уже около 40 лет в Лавре подвязается, служит. Его все соратники уже там епископы многих епархий, там игумны, архимандриты, там почетных монастырей, а он захотел остаться в Лавре. Ну, вот, и отец Андрей Гниденко до сих пор там находится. И он говорит, знаешь, вот пока, говорит, не начнете храм Спиридону строить, вы не сможете построить храм Богородицы в поселке Баранчинском. И мы начали строить своими силами. То есть много тогда людей крестилось у нас в плотинке. Вот, и все эти деньги от крещения направили на покупку бревен, материалов и построили деревянный храм в городе Кушва в честь Спиридона Тримифунского. Прекрасный храм, уютный храм, очень такая необычная, как бы такая духовная обстановка в этом храме, спокойно, такая умиротворенная, такая божественная тишина, которая прямо пронизывает тебя, когда ты вот сидишь в этом храме. И на самом деле, закончив этот храм, мы построили, закончили в Баранче храм Покрова. Вроде бы так вот распыляемся, да, многие там говорили, что там на двух стульях, там на трех усидеть хотите. Как-то вот усидели, и везде все построилось. А там, глядишь, и храм Георгия Победоносца начал строить один из благодетелей, Жуков Юрий Александрович, президент «Молочной благодати», вот, со своим сыном Александром Юрьевичем Жуковым. Вот, построили очень тоже красивый, стройный, весь расписанный изнутри храм, белый снаружи, высокий, в честь Георгия Победоносца. А рядом в этом году уже закончим деревянная часовня водосвятная, с колокольней, и где еще будет церковная лавка и комната священника. То есть это место, где можно переодеться, там с кем-то чаю попить, побеседовать. Вот. Рядом два пруда прекрасных выкопали, рыбу туда хорошую запустили. Вообще красиво. У каждого храма своя красота, своя душа у каждого храма, свой ангел-хранитель. И, конечно, это такое интересное место. Но мало нас, я и помощник, у меня есть иеромонах Федор, который на протяжении вот уже 15 лет со мной вместе, и приходится нам служить то я в Баранче, то он в Баранче, то я в Куше, то он в Куше, то в одном храме, то в другом храме. И вот так вот из храма в храм, но жизнь везде идет, службы служатся, прихожане собираются, исповедь, причастие. То есть народ, слава Богу, добреет при совершении церковных обрядов, таинств, становится лучше.
Все равно у екатеринбуржцев же за свой храм Святой Екатерины сердце-то болит. Угу. А тут недавно я услышала, ребята, следопыты в программе в своей рассказывали о том, что 7 июня была годовщина освящения храма Христа Спасителя, а он, оказывается, в 19 веке три раза закладывали камень. Он построиться не мог 70 лет. Это в те-то времена. То есть, наверное, вот каждый храм какой-то путь такой тернистый проходит, прежде чем вот совершится это чудо возведения. Наверное, редко бывает так, чтобы все было просто и легко.
Ну, вообще бывает всяко. То есть мы с вами являлись свидетелями, что чуть ли там не за один день храм был воздвигнут. Было такое, что за неделю, за месяц там. Всяко бывает. То есть обстоятельств много. Но я одно знаю, что если что-то доброе, то, конечно, лукавый свое копытце сует, и всевозможные препятствия, даже внутренние какие-то нестроения, ссоры, конфликты, смерти близких людей или благодетелей, или смена каких-то режимов, или все вроде хорошо, какой-то дефолт шарахнет, и все накрылось медным тазом, никто ни копейки, ни рубля не даст, и уже в сторону каких-то пожертвований или настроений что-то построить, просто уже человек не смотрит, лишь бы выжить, работников накормить. Поэтому всяко бывает. Одно уверен, что храм будет Святой Екатерины. Будет храм прекрасный, украшение Екатеринбурга, прекрасного нашей столицы Урала. Вот. И, конечно, это главный престольный храм нашего города, нашей митрополии, Екатеринбургской епархии. Он, конечно, должен быть. Но вот мне, конечно, как священнику кажется, даже не кажется, а я уверен в этом, что, наверное, строится он тогда начнет сильно и хорошо, когда будет там община создана, и она будет уже жить и работать. И тогда Бог для этой общины будет помогать, эта община будет мыться. Вот посмотрите, я на днях был у отца Андрея Канева, вот как раз был понедельник у нас праздник Владимирской иконы Божией Матери, и они заложили новый храм. Во всем мире у нас катастрофа, нестроение, увольнение, все закрывается. У вас вот рядом магазин, вроде такая сеть «Пятерочка», да, закрывается. А там они такой глобальный храм строят. И нет спонсоров. Прихожане строят на свои деньги. Вы понимаете, какое чудо? На Пасху 650 причастников, свыше 1000 человек прихожан постоянных. И, конечно, это не может не радовать. Люди строят для себя. И когда они делают для себя, ты видишь, что семьями ходят, детишки хорошие, хозяйство прекрасное, свои спортзалы, свой хутор Благовещенский. То есть это же, ну, только радость, просто радость и радость и радость. И хочется благословить этот приход, этих прихожан, этого батюшку, чтобы Господь дни его продлил, ну, вот, дорогому нашему отцу Андрею. Ну, вот, дай Бог, чтобы все было хорошо, и они построят этот храм. Несмотря на тот внешний мировой кризис, храм будет стоять. Так и здесь. Храм Святой Екатерины построится, но надо, чтобы вот этот приход, он уже сейчас был, чтобы он уже работал, чтобы он уже деятельность вел. Вот сейчас мы с вами сидим у отца Игоря Бочинина, да, на теологии, то есть тоже какой приход, как много всяких направлений деятельности прихода. И это сделано не для того, чтобы отчитаться перед архиереем. А вот у нас вот это, вот это, вот это есть. Это все работает и действует. То есть передовой такой приход, который тоже как некий вектор движения задает это движение другим приходам, другим священникам, прихожанам. И, конечно, я думаю, что при вот таком наличии священников, как отец Евгений Попеченко, там, отец Андрей Канев, там, отец Игорь Бочинин, там, это, слава Богу, что есть такие батюшки, которые увлекают за собой, делают, действуют, работают на всех фронтах. Ну, поэтому благослови, Господи, все эти добрые начинания и продолжения.
Батюшка, ну мы заговорили еще о том, что непростое такое место, да, Барончинский, вы говорите, туда ссылали инаковерующих.
Да, да.
Завтра у нас День памяти святого Иоанна Кронштадтского, его прославление. Ведь он тоже в непростом таком месте служил.
Да.
Однако изменил его.
И вообще, это... Вот вы сейчас говорите, у меня даже вот от этих слов такая радость внутренняя, внешнее такое проявление мурашки по коже. Там отец Игорь говорит, поделись мурашками. Чего, говорит, они по тебе бегают? Я говорю, ну это значит, что-то хорошо, значит, правда какая-то, что-то душу трогает. И здесь, конечно, не может не трогать, потому что, конечно, отец Иоанн Кронштадтский – это великий-великий пастырь церкви русской, православной, человек, которому в удел досталось, ну, пусть никто меня не осудит за слова такие, знаете, но не лучшее место, как отхожее, что ли, место, самая грязь, дно Питера, то есть там пьянство, воровство, насилие, блуд, всевозможные преступления творились в этом Кронштадте, вот, и пришел туда кроткий, смиренный, богобоязненный молодой священник, которому много доставалось от всех и вся, который своим мировоззрением, своей горячей верой ко Христу изменил это место настолько, что у него на службе было более 5000 человек и причащались. Хотя вначале никто близко не подходил, никому не нужен был этот там приходик небольшой, храмик. Вот. И, конечно, отец Иоанн Кронштадтский – это великий пастырь нашего времени, можно сказать. Потому что, ну, что там 100 лет нас разлучает с небольшим, да. Вот. И когда я тоже пришел в церковь, крестился, то... Одно из первых моих книг, произведений, это, конечно, было его, и были его труды «Моя жизнь во Христе». То есть это уникальная книга. Тяжело было мне в молодости, очень тяжело, много проблем. Была религия и вера, и хождение в храм просто так не давались. Тогда это воспринималось, знаете, на уровне «если ты ходишь в храм, значит, ты сошел с ума». Вот, пошел устраиваться на работу, психиатр спрашивает, что ты в храм-то ходишь, там, дескать, ненормальные все. Я говорю, да не, вроде нормальные. Вот, и, конечно, читая эту книжку, я ее потом уже так использовал, что на любой странице вот открываешь, и вот тебе решение твоих проблем или вопросов, которые возникли. Вот он тебе ответ, вот тебе прямо вот четкая инструкция для твоего действия, для твоей жизни. Вот. И мне очень помогла, конечно, книга «Моя жизнь во Христе», вот Иоанна Кронштадтского. У меня вообще один момент произошел такой, скажем, такого плана. Ну, верующие люди поймут. Был я в Кронштадте, и были мы в квартире, где жил Иоанн Кронштадтский. Конечно, тоже вот такой дух определенный у этого места, тишина, спокойствие. И я вот молился, значит, притрагивался там к вещам, которые притрагивался отец Иоанн Кронштадтский, хоть там и запрещено, но я просил разрешения как-то вот так вот тихонечко. И весь народ вышел, где вот у него место исповеди, значит, аналой тут стоит, и петрохиль его лежит, балкончик, дверь приоткрыта, кадила там висит, шторка закрыта, и вот такая тишина. Я стою в этой тишине, потом, значит, вдруг брякает кадила. Я думаю, странно, что кадила брякает, никого нету. Смотрю, открывается дверь, но при этом шторка... на месте, то есть нету ветра, там такая тюлинка такая. Вот. И у меня возникает серьезнейшее желание принести покаяние. Я встаю на колени, склоняю свою голову, значит, над Евангелием Крестом, над аналоем, где лежит и петрохиль Иоанна Кронштадтского, и происходит настоящая исповедь. Я с закрытыми глазами, значит, слезы текут, покаянное вот это чувство, все. И вот он живой. Он прямо вот, вот реально вот он тут стоит и совершил, значит, вот это, вот эту исповедь, разрешительную молитву. Я потом встаю, вот это чувство прошло, я опять раз, дверь закрывается, и кадил опять тын-дын-дын-дын-дын-дын. Я думаю, надо же. Вот как будто вот с балкона зашел, исповедал и обратно вышел. И так стало легко, так спокойно стало, так стало прямо вот тепло на душе. И вот такая близость со святым Иоанном Кронштадтским. У Бога все живы. И когда мы вниз спустились, вот там, значит, тетенька, такая прихожанка, таких уже преклонных лет, бабушка такая, рассказывает о многих чудесах, которые происходят, значит, в этой квартире, люди рассказывают. И я говорю, знаете, вот у меня тоже сейчас вот было вот такое, можно сказать, чудо. И оно подтвержденное, что ни ветра, ничего, дверь открылась там, кадила сбрякала, значит, висящая на этой двери. Ну, что вот желание исповедоваться, и потом чувство, что вот такая исповедь вроде как совершилась, да. Вот, она говорит, а вы не первый, с кем происходит такое здесь. Вот так вот. То есть это такое тоже для меня, как для верующего человека, да, такое подтверждение бытия, жизни и нераздельность небесной церкви и земной церкви. То есть некое покровительство, да, помощь, разрешительство. Вот, так же, как вот с храмом. Спиридону построили, покрова закончили. Они начали бы, чего глупостью заниматься, да, надо нам тут доделать, чего там куда-то там лезть, там где-то что-то делать. И до сих пор бы поди не построили. Вот, оно все вот так вот Богом все связано, да. И где Господь зовет, туда надо идти, откликаться на зов Божий. Потому что если мы на него не откликаемся, то мы как бы противимся, что ли, воле Божией, и этим самым себя чего-то лишаем.
Батюшка, но ведь вот то, что вы делали, во-первых, вы соотносили свои действия с книгой святого Иоанна Кронштадтского. Во-вторых, вы там начали строить храм по благословению. То есть вот это вот послушание и прислушиваться к советам, это сейчас тоже важно. Хоть и говорят постоянно, сейчас духовников нет, никого уже не найдешь, все уже умерли, такие святые-то люди. А получается, что все равно надо как-то прислушиваться и выстраивать свою жизнь в соответствии с этими вот рекомендациями, так скажем.
Я бы сказал, что для православного человека это необходимо, потому что без вот этого духовного водительства, да, ты можешь заблудиться, можешь впасть в какое-то, ну, неправильное духовное состояние. Потому что, ну, я слышал такие заявления от многих людей. Я считаю, что достаточно горделивые высказывания. Ну, вот, и все-таки Господь говорит, придите и научитесь от меня кротости, смирению, да, любви. То есть, ибо я кроток и смирен сердцем. И как раз вот когда есть духовник, да, то ты, значит, вот такой вот кроткий и смиренный сердцем. Потому что, ну, не всегда что-то может быть по сердцу, да, сами с усами. Других учим, и что, разобраться не сможем? Нет, не сможем. У каждого врача есть свой врач. Вот, у каждого там, как вот мы сейчас психологию тут проходим, да, есть свой психотерапевт, там, у кого какие проблемы. То есть врач не в силе. И высказывание, что врач, помоги себе сам. Не может врач сам себе помочь. Вот. Поэтому, конечно, и здесь в жизни у нас получается так, что каждого священника должен быть свой духовник. Не просто какой-то вот, ну, там, по приказу какому-то, да, или там выбранный, назначенный кем-то. Ну, может быть, для галочки пусть он так и будет. Но для жизни, для души должен быть твой духовник, который должен знать, вести тебя, подсказывать тебе. Вот. Конечно, в случае со многими святыми, да, там, да, Иоанном Кронштадтским, было такое, что не было духовников, но они были такие горячей верой, любовью и своей жизнью, смирением, послушанием Богу, что Бог сам руководил их жизнью и наставлял их, и исправлял их, да. Вот дневники Ивана Кронштадтского, когда после смерти, да, их там читали, много же было тоже такого, святой, не святой, куда его, что он там, может, там и секты какие-то там организованы были, и до сих пор там что-то такое движение идет. Но церковная комиссия пришла к мнению: святой, святой, все правильно, боролся со страстями, с похотями, все описывал это дело подробно. Поэтому, конечно, мы принимаем и мнение церкви, но вот до того момента воздержимся, сами как-то будем почитать тихонечко, да, так не идти вразрез ни в коем случае с церковью нельзя, потому что церковь – это мать. Ошибиться нельзя, вот, потому что обратного пути нету. Мы же не можем поступать, например, как там вот, не знаю, братья, не братья, но во Христе точно братья, вот католики, да, а так-то, конечно, по жизни, ну, что там происходит, страшно даже подумать. Лет 100 назад это и в страшном сне не привидится, что сейчас там разрешено и делается. Поэтому, конечно, авторитет духовника, вот, авторитет какого-то святого, но в данном случае, значит, Иоанна Кронштадтского, это очень серьезно для верующего человека. Потому что вот его труды, они рекомендованы для прочтения православным людям. Так же, как там труды многих святых, там, Иоанна Златоуста, да, жизнеописание многих святых, там, сборника, там, Дмитрия Ростовского. То есть это, конечно, обязательно. Потому что как ты будешь жить, если у тебя не будет примера святых угодников Божьих? Жития святых обязательно нужно читать. Самим и детям своим, и внукам читать. Это пример жизни во Христе. Понимаете? А сейчас таких примеров все меньше и меньше. Заняты мы слишком. Интересуемся всем, что есть вокруг нас. Мир маленько сходит с ума. А вот так вот остановиться, вот, открыть книжечку, почитать жития, что-то самому вспомнить. Закон Божий. Все, у нас какая-то суета-сует. Надо немножко остановиться, подумать, помолиться, взглянуть на семью свою, на детей, на родителей, на внуков. Ну, потому что сегодня живем, завтра мы расстанемся. Хотим мы этого, не хотим, мы в любом случае расстанемся. Вот. С кем в первую очередь, мы не знаем. Поэтому дорожить надо каждым.
Батюшка, а вы в своей священнической практике видели примеры того, что вот вы как бы говорите человеку, как поступать, он вас слушается, и у него все складывается?
Вообще тьма тьмущая таких примеров. И очень мало примеров, когда человек не делает, да, там, и у него все разрушается. Это тоже есть такие примеры, их мало. Все-таки Господь за послушание дает благодать. За послушание Господь дает исцеление душе в первую очередь, ну, вот, телу. То есть это великое вообще дело. Ну, вот, а оно сейчас очень немодное, потому что народ слишком строптивый, слишком горделивый. Все начальники, все командиры, все депутаты, мэры, президенты, патриархи, им никого не надо, всех хулят. Такие вот они, знаешь, хулители всех и вся. Современное человечество, которое не смотрит внутрь себя, а христианство говорит: внутрь себя гляди, не осуждай никого, внутрь себя гляди. А мы стараемся, наоборот, всем указать, как надо жить, а сами за собой и не следим. Грехов своих не замечаем, зато у всех все мы видим. А Евангелие говорит: лицемер, сначала из своего глаза бревно вытащи, а потом будешь знать, как помочь брату твою соринку убрать. А мы своего бревна не видим, оказывается, что там у брата, там что творится с ним. Поэтому, конечно, вот я бы, знаете, даже вот так вот обозначил, наверное, проблема современного человечества, знаете, в чем? Человечество не понимает, в чем смысл жизни. А смысл жизни только в одном – в познании Христа. Найти его здесь и сейчас. Не потом, когда ты помрешь, мы там все встретимся. А сейчас, здесь. И вот смысл жизни – изменить свою жизнь, свою душу с помощью Господа нашего Иисуса Христа. Вот это вот архиважная задача, смысл жизни в поиске Христа здесь на земле, познать Его здесь, встретиться с Ним здесь. Потому что, ну, часто бывает такое, что люди могут ходить 10, 20, 30 лет в храм, вот, и при этом не встретиться с Христом. Часто такое бывает. Поэтому, конечно, надо самообразованием заниматься. Потому что не все могут учиться где-то в семинариях или там вот на факультетах теологии, то есть богословие, государственный стандарт. Но вот, ну, надо все-таки самообразованием заниматься, читать Евангелие, Псалтирь. Это молитва, это книга молитвы, это сплошная молитва. Это такой тихий, смиренный, спокойный, полный любви диалог души человека с Богом. Псалтирь обязательно надо читать. Обязательно надо читать, всем рекомендую, Ветхий Завет. Родные мои, мы встаем на те же грабли, если мы не читаем Ветхого Завета. Вы прочитаете и ужаснитесь. Вы увидите, что там написано про наше время. Конечно, Евангелие – это неоспоримо фундамент и самое главное. Но Ветхий Завет, его, вернее, Нового Завета не было бы, если бы не было Ветхого Завета. То есть, наоборот, надо сказать, что фундамент – это Ветхий Завет, а Новый Завет – это уже лестница в Царство Небесное. Ну, поэтому, конечно, надо обязательно это все читать и к себе это все прикладывать, смотреть, как это происходит. Сколько же падений, катаклизм, катастроф, болезней, моров, там, я не знаю, огонь с неба снисходил, затапливало там, что только не происходило. И все только из-за того, что человек не искал Бога, стал сам как Бог. Стал горделивый, надменный, тщеславный, себелюбивый, стал похотливый, стал таким, что требует такого внимания, что наслаждение, наслаждение и наслаждение. Жизнь тебе дана только для того, чтобы ты только лучшее собрал. Вот, весь нектар со всего. Нет, жизнь дана, чтобы душу спасти. А ее невозможно спасти без Христа. Поэтому смысл, говорю, жизни – это познание Господа и спасение души своей.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь Христос всех нас да благословит. Аминь.